Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы приступаем к изучению 20 главы книги «Исход», которая, по моему разумению, может занять 10 занятий по каждой из заповедей из 10-словий Моисея. Мы будем иметь одно занятие. И первое вводное занятие. Сегодня мы проведем именно вводную беседу о законе Божьем. Свидетельствуя о кризисе заповедей Бога в их противостоянии с человеческими законами Кесаря в сердцах россиян, Владимир Сергеевич Соловьев писал: «Человечество предположило, что раз оно исповедует божество Христа, оно тем самым избавлено от обязанности принимать всерьез его Христа слова». Отдельные евангельские тексты были так обработаны, что из них можно было извлечь все, что угодно. А относительно других текстов, которые не поддавались такой обработке, условлено было хранить молчание. Беспрестанно повторяли заповедь «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу», чтобы осветить тем порядок вещей, при котором Кесарю отдавали все, а Богу ничего. Словами «Царство мое не от мира сего» пытались оправдать и поддержать языческий характер нашей общественной политической жизни. Слово «христианское», «общество», это все понятия, они девальвировались, словно христианское общество роковым образом должно было входить в состав этого мира, а не Царства Христова. Что же касается слов «дана мне всякая власть», на ней на небесах и на земле, то их не приводили. Христа принимали как совершителя жертвы, искупительную жертву, но не желали иметь дело с Христом Царем. Его царское достоинство было заменено всяческими языческими тираниями, и христианские народы повторяли крик еврейской черни: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Так история увидела, и мы сами видим еще и теперь, странное явление общества, исповедующего христианство как свою религию и остающегося языческим не только по жизни своей, но и по закону своей жизни. Конец цитаты. Братья и сестры, прежде всего надо понять, что божественный закон составляет благо для всего рода человеческого. Следовательно, любое другое человеческое предписание, относящееся к какому-либо индивидуальному действию и имеющее, может быть, вид абсолютного закона, не может составлять благо многих, но представляет интересы меньшинства. Тем более, что человеческие законы, имеющие вид закона, обусловлены человеческими временными интересами и обстоятельствами, слишком подвержены изменениям, слишком подвижны, изменяемые, чтобы нам тратить время на внимание к ним. Блаженный Августин считает, что только тот закон, каков суть высший разум, не может быть иным, как только неизменным и вечным. Конец цитаты. Следовательно, всею вселенную управляет божественный разум. Поэтому сам принцип божественного управления всем тварным миром и есть высший для нас закон, то, что мы называем теократической формой управления. И этому принципу управления мы должны подчинить все свои действия, даже такие, которые внешне могут казаться нам сугубо светскими. Сказано: «И все, что вы не делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Послание Колоссянам, 3 глава, 17 стих. И нет таких дел, братья и сестры, или действий, которые не надзирались бы божественной заповедью. Блаженный Августин писал, что ничто не происходит помимо законов Верховного Творца и Распорядителя, который управляет миром всего. Конец цитаты. Таким образом, мы и выясняем, что субъектом божественного закона является все человечество. Ибо бытие всякой вещи возможно только в Боге, и ничто не существует без Него. И, следовательно, мы не можем не существовать в Боге, ибо оно, бытие всякой вещи, реально существует только в Нем, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Послание к Римлянам, 4 глава, 17 стих. Следовательно, объявлять существующим или существенным можно только то, что в Боге обретает свое бытие, и никак иначе, ибо это и будет преступление по отношению к Творцу, о котором сказано, ибо мы им живем и движемся и существуем. Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, 28 стих. Следовательно, законом мы можем называть то законодательное уложение, которое созиждется на Его Господа заповедях, уставах и постановлениях. Сказано: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Псалом 118, 33 стих. Но иногда, увы, братья и сестры, мы вынуждены уделять внимание так называемым светским законам. Обычно я говорю своим прихожанам, если по телевизору или по радио начинают лоббировать какое-нибудь изменение в светском законе, например, лоббировался и был навязан населению закон об отмене льгот для пенсионеров и замена их предоплаты к пенсии, то я говорю своим прихожанам, внимательно выслушайте, что вам предлагают, и сделайте все наоборот. Ведь очевидно, что государство, и не только наше, ведет хитрую мошенническую игру с собственным населением, фигурально выражаясь, крапленными картами. И когда пенсионеры, очарованные предложением отказаться от льгот в пользу повышения пенсии, а лоббирование этого закона сопровождалось мощной рекламой на государственном телевидении, они, пенсионеры, как бы согласились с этой поправкой, они попались в сети, которые им и расставило их собственное правительство. Добавку к пенсии тут же съела инфляция, а льготы, которые никогда не теряли своей ценности, канули в прошлое. Иными словами, братья и сестры, лоббирование мошеннических законов делает и самих лоббистов соучастниками преступления, за которое рано или поздно придется ответить пред Богом. Тем более, когда аморальные поправки к закону принимаются по отношению к самой незащищенной части населения, а именно к пенсионерам. Если проанализировать все поправки к закону о пенсионных накоплениях наших граждан, то можно прийти к ужасному выводу: государство осуществляет настоящий геноцид по отношению к пожилому населению нашей страны. Сказано: «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Псалом 118, стих 113. Но иногда, братья и сестры, светские законы совпадают с законом Божиим. И тогда вместе с апостолом Павлом мы можем сказать: по человеческому ли только рассуждению я это говорю, но не то же ли говорит и закон, то есть закон Божий. 1 Коринфянам, 9 глава, 8 стих. То есть мы, христиане, соблюдаем светские законы и являемся хорошими гражданами земного отечества, но только в той мере, когда мирские законы не противоречат заповедям Бога. В противном случае, обращаясь к представителям светской власти, мы можем вместе с апостолом Петром и Иоанном сказать им: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога». Книга Деяний святых апостолов, 4 глава, 19 стих. Само наличие светских законов, которые начинают доминировать в сознании людей над заповедями Бога, свидетельствует о том, что Бог оставляет мятежное и секуляризированное человечество во власти их собственного произвола. Сказано: «Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его, то есть самого человека. Книга Иисуса, сына Сирахова, 15 глава, 14 стих. О необходимости преобладания заповедей Бога над постановлениями человеческими свидетельствуют. Во-первых, то, что человек разумный, конечной целью своего существования имеет в виду жизнь вечную, а не временную. Следовательно, то, что может быть названо законом естественным и временным, явно представляется недостаточным для обретения жизни вечной. И необходимо для этой высшей цели подчинить свое сознание, волю и мир чувств заповедям Бога и Его божественному откровению. Сказано, что польза людям в настоящем веке жить в печали, а по смерти ожидать наказания. О, что сделал ты, Адам, когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы непотребные сделались суетными. Нам уготованы жилище здоровья и покоя, а мы жили худо. Третья книга Ездры, 7 глава, 47 по 51 стих. Во-вторых, о необходимости следовать заповедям Бога в обход человеческим заповедям, уставам и постановлениям свидетельствует то, что система человеческого законодательства слишком внутренне противоречива и неустойчиво подвижна. Это происходит из-за изменчивости человеческих суждений и настроений, особенно в вопросах частных, где каждый, движимый вожделением личного обогащения и личного блага, перестраивает закон под себя и для себя. Блаженный Августин пишет, каким бы справедливым ни был временный закон, он, очевидно, может быть и изменен. Конец цитаты. Поэтому, братья и сестры, чтобы человеку со всей достоверностью знать, к чему он должен стремиться и от чего удаляться, что он должен делать, а чего избегать, необходимо, чтобы человек руководствовался и направлялся данным ему от Бога законом, с полной убежденностью, что только этот закон абсолютно точный и безошибочный. Сказано, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Первое царство, 2 глава, 8 стих. И в этом смысле каждый наш поступок и каждое наше действие регулируется и получает правильную оценку именно закона Божия. В-третьих, несовершенство человеческих законов в сравнении с законами Бога, законами Бога, та, что многие наши действия оцениваются нами только с внешней стороны, и мы не можем до конца быть уверенными в их благих мотивациях. То есть человек может судить только о внешних действиях и не может проникнуть в подлинный смысл происходящего. Но при этом очевидно, что для исправления наших действий и поступков необходимо рассмотреть и то, что не лежит на поверхности происходящего, что совершенно недоступно человеческому суждению, но всецело раскрывается в евангельских заповедях, в их взаимоотношении с ветхозаветными законами. Сказано, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, 5 глава, 21-22 стих. И еще. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. Здесь мы видим, что евангельская заповедь поражает именно причину греха, а не его последствия, в отличие от закона человеческого, который имеет дело только с последствиями, чем нежели с причинами, порождающими те или иные грехи и преступления. Петр Ломбардский говорил, старый закон утверждает, удерживает руку, а новый закон направляет ум. В-четвертых. Несовершенство человеческого закона по сравнению с Божьим заключается в том, что мирской закон не может карать и предотвращать все беззаконные дела и преступления. Ибо человек, осуществляющий судебные или правоохранительные функции, не всеведущ и не вездесущ, и часто видит преступление там, где оно и не было совершено, и не видит там, где оно и было совершено. Поэтому для того, чтобы за каждым преступлением последовало бы возмездие и справедливый суд, и необходимы суды Божии, нелицеприятные и неподкупные. Сказано, или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Евангелие от Матфея, 16 глава, 26-27 стих. И еще. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Псалом 48, 8 стих. И действительно, братья и сестры, преступники и злодеи всех мастей тешут себя мыслью, что под мраморными плитами в день смерти они избегут любого возможного для них наказания и отомщения. Если в этой земной жизни они откупились от возможного для них наказания и возмездия, воспользовавшись продажностью судей, то в будущей жизни даже могильные плиты и огромные склепы не сокроют их от справедливого Божьего гнева, справедливо на них движимого. В-пятых, со всей очевидностью надо признать, что ничто не существует без закона, особенно если говорить о мире природы. Мы видим в нем действие так называемых законов природы, которые установлены заботливым Создателем. Пчела, первый раз вылетая из улья, знает, что ей делать и что делать нельзя. Ученые называют это инстинктом, но при этом никто не может четко определиться, что такое инстинкт, что такое всемирное тяготение, что такое теплообмен. Ученые не создают законы природы, а лишь наблюдают их действия в доступной для себя форме. Каждый камень, летящий в открытом космосе, и каждый атом, нейтрон и протон, все это движется по установленной траектории. И если все работает как отлаженный часовой механизм, то какое место во всем этом мироздании занимает человек? Неужели только его, человека, действия не упорядочены законами Бога? Конечно, нет. Сказано, укажи мне, Господи, путь Твой и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Псалом 24, 4, 5 стих. В-шестых. Необходимость Божьего закона для человека обусловлена и тем, что именно закон Божий помогает человеку реально и объективно оценить свое состояние, если можно так выразиться, поставить самому себе правильный диагноз. Сказано, но в членах моих вижу иной закон. То есть вижу с помощью закона Божия, это и означает иной закон, противоборствующий закону ума моего, то есть уму, подчинившемуся закону Бога, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Послание к Римлянам, 7 глава, 23 стих. То есть мы познаем грех посредством доброго, то есть закона Божия. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Послание к Римлянам, 7 глава, 13 стих. Иными словами, реально оценить степень нашей греховности и тяжесть того или иного греха и может только закон Божий, который в Писании и сравнивается с зеркалом, о чем мы читаем у апостола Иакова. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Послание Иакова, 1 глава, 23 по 25 стих. Невозможно, братья и сестры, без знания закона Божия пережить и подлинное раскаяние пред Богом. Блаженный Августин в своем трактате о различных вопросах пишет: «Мне кажется, что в этом месте», то есть в послании к римлянам, 7 глава, 7 стих, «апостол поставил себя на место человека под законом и говорит от его лица». Его слова следует понимать так, что закон был дан не для того только, чтобы искоренить грех, но чтобы показать, как душа человека, уверенная в невинности, приобретает сознание вины и познает, что без благодати Божией грех не может быть побежден. Виновный, тревожась об этом, обращается к снисканию благодати. Конец цитаты. То есть, как пишет апостол Павел, я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. Если говорить об естественном законе, то надо признать, что он всеян в наш внутренний мир по воле Создателя, и в той или иной мере он присущ каждому человеческому существу. Сказано: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Послание к римлянам, 2 глава, 14-15 стих. Учитель церкви Ориген пишет: «Очевидно о том, что язычники, не имеющие закона, по природе исполняют предписанное законом, говорится не в том смысле, что они соблюдают субботы, новомесячие или жертвоприношения, установленные законом, но в том, что они по природе способны к разумению». Например, что нельзя совершать убийство и прелюбодеяние, красть, лжесвидетельствовать, что нужно почитать отца и мать и так далее. Может быть, и то, что Бог есть единый Творец всего, тоже вписано в сердца язычников. Однако мне кажется, продолжает Ориген, что вписанное в сердца более согласуется с евангельскими законами, где все соотносится с природным равенством. Ибо что может быть ближе к естественному разумению, чем это, чего не желаешь себе, не делай другому? Естественный закон может находиться в согласии с законом Моисея по духу, но не по букве, ибо что естественного подразумевается, например, в том, чтобы на восьмой день обрезать младенца или не соединять в одной ткани лен и шерсть, или в день нового квасного хлеба ничего другого не есть. Если же мы возразим иудеям и потребуем, чтобы они объяснили нам, что в этих предписаниях полезного, они наверняка ответят, что так принято, потому что так было установлено законодателем. Мы же, разумеющие все это в духовном смысле, считаем поэтому, что оправданию подлежат не те, кто слушает закон, но те, кто исполняет его, исполняет не по букве, чего в силу невозможности не может исполнить никто, но по духу, ибо только так и может быть исполнен закон. И коль скоро язычники делают предписанное законом, очевидно, что закон вписан в их сердца не чернилами, но духом Бога Живаго. Конец цитаты. Конечно, братья и сестры, здесь мы оказываемся перед некой дилеммой. Если естественный закон, закон совести, проистекает от Бога, то в чем преимущество записанного на скрижалях закона? Преимущество записанного закона обусловлено тем, что человек может принимать за глаз Божий в себе то, что есть лишь движение его собственного рассудка и не имеет никакого отношения к Господу. Тем более, что после грехопадения духовное повреждение рода человеческого оказалось столь велико, что человек оказался совершенно неспособным самостоятельно возвыситься до богообщения, и только немногие возвышенные личности могли себе позволить сказать о себе: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он, то есть Господь, во мне». Книга пророка Аввакума, 2 глава, 1 стих. Чаще люди выдавали за слово Бога то, что совершенно не имело отношения к истинному пророческому слову. Читаем: «Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». «Что общего у мекины с чистым зерном?» — говорит Господь. «Слово мое, не подобно ли огню?» — говорит Господь. «И не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, — говорит Господь, — которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, — говорит Господь, — которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, — говорит Господь, — которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу своему, говорит Господь». Это книга пророка Иеремии, 23 глава, с 28 по 32 стих. Следовательно, братья и сестры, лучше довольствоваться вернейшим пророческим словом Библии, чем принимать за слово Бога то, что Господь никогда не говорил. Сказано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. И еще: «Все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Следующий вопрос, который мы исследуем далее: соблюдал ли закон Моисеев Христос и его апостолы? Совершенно очевидно, что Христос соблюдал весь закон. Он исполнил сам на себе самом и нравственный, и обрядовый, жертвенный, и уголовный закон Пятикнижие Моисеева. Прежде всего, сам Сын Божий свидетельствует о себе самом: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 по 19 стих. Иота и черта – это самые маленькие знаки еврейского алфавита. Иота – надстрочный, а черта – подстрочный знак. То есть Христос, как бы рассматривая закон с разных сторон, нигде не находил в нем изъяна и изрекает: «Не нарушить пришел я, но исполнить». Здесь он указывает и время, до которого будет действовать его закон: «Доколе не придет небо и земля». Именно об этом времени и сказано – и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный». Пророк Исаия, 34 глава, 4 стих. Этими словами описывается последняя битва между силами добра и зла, которая завершится прекращением этого неба и этой земли. Сказано: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Книга пророка Исаии, 65 глава, 17 стих. То есть, братья и сестры, закон Божий будет оставаться живым и действенным, доколе не придет небо и земля, пока не исполнится все, то есть до конца света. Из Нового Завета мы знаем, что вся жизнь Христа регулировалась божественным законом. Он был обрезан на восьмой день по закону Моисееву, где сказано: «Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола». Книга Бытие, 17 глава, 12 стих. Он был принесен в храм на 40-й день после Рождества, то есть на 41-й день по окончанию 40 дней очищения, по закону, где сказано: «Если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как в дни страдания ее очищением, она будет нечиста, 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». И ниже: «По окончанию дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику». Это книга Левит, 12 глава, 2 по 4, отдельно 6 стих. Родители Господа Иисуса, его мать и названный отец Иосиф, все делали согласно закону Моисееву. Сказано: «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву», то есть 40 дней прошло, «принесли его в Иерусалим», то есть на 41-й день, «чтобы представить пред Господа». Евангелие от Луки, 2 глава, 22 стих. По-гречески эти слова звучат так: «Ката тон номон мою сеос», то есть «по закону номон Моисееву мою сеос». И ниже мы читаем, что они принесли его в Иерусалимский храм, чтобы совершить над ним законный обряд. Евангелие от Луки, 2 глава, 27 стих. И еще ниже: «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет, младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Евангелие от Луки, 2 глава, с 39 по 41 стих. Родственники Господа Иисуса каждый год на Пасху посещали храм по закону, где сказано: «Весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он», то есть в Иерусалим, «в праздник опресноков», то есть пасхальные дни. Это книга Второзакония, 16 глава, 16 стих. Сказанное о Христе: «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем», свидетельствует о том, что он усердно пребывал в доме учения. Ибо, как считали древние иудеи и авторы Евангелий, над домом учения всегда незримо присутствует благодать Божия, осеняющая облако славы. Представляется в Евангелиях Христос и особенно усердным в деле исполнения заповеди «почитай отца твоего и мать твою». Читаем: «И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них», то есть у Марии, прежде всего у матери своей, и у Иосифа. Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. Господь Иисус Христос исполнял заповедь мицву о почитании родителей и на Голгофском кресте, проявляя заботу о Деве Марии, усыновляя ей Иоанна Богослова, чтобы отныне он и заботился бы о ней. Сказано, Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26-27 стих. Иногда некоторым исследователям Евангелия казалось, что Христос нарушал святость субботнего дня, когда исцелял людей в субботу, разрешал ученикам растирать колосья и есть зерна. Но к такому заключению может прийти только человек, который не знаком с реалиями того времени. В то время действовали две законодательные богословские школы – школа Шамая, Бейт-Шамай, и школа Гилеля, Бейт-Гилель. Почти всегда в полемике с представителями школы Шамая Иисус из Назарета использовал аргументы школы Гилеля и наоборот. Читаем. «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих. Здесь Христос занимает позицию школы Гилеля и цитирует его высказывание: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Школа Гилеля считала, и это отражено в трактате «Пиркей Авот» по учению отцов, что верх благочестия – навещать больных в субботу, заниматься сватовством и погребать мертвых. Таким образом, Христа не обвиняли в нарушении субботы по представлениям школы Гилеля, но обвиняли по постановлением школы Шамая. Кстати, школа Гилеля и в древности, и в наши времена считается наиболее точной в понимании закона у иудеев. Был другой случай, когда Христос занял сторону школы Шамая. Читаем. «А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 стих. Здесь Господь Иисус следует школе Шамая. Христианский историк Баркли пишет: «Существовала школа Шамая, которая решала проблему, связанную с вопросом о разводе, крайне строго. Единственной возможной причиной для развода они понимали прелюбодеяние, и только прелюбодеяние, даже если женщина будет такой ужасной, как Иезавель, считали они, это не может служить основанием для развода, если она не повинна в прелюбодеянии». А другое направление развивала школа Гилеля. Они говорили, что для этого достаточно, чтобы жена плохо приготовила блюдо к обеду, пряла на улице, заговаривала с незнакомым мужчином, неуважительно отзывалась о родственниках мужа в его присутствии, или если она была вздорной женщиной. Рави Акива пошел даже так далеко, что заявил, что это значит, если мужчина нашел женщину, которая в его глазах была красивее его жены, он мог разводиться. И вот здесь мы видим, что Христос, он занимал сторону школы Шамая против школы Гилеля в вопросе о разводах, потому что здесь причины для развода были самые разные, самые упрощенные. То есть вся полемика между Христом и фарисеями, с книжниками, она вполне укладывалась в ту дискуссию, которую мы обнаруживаем на страницах Мишны между школой Шамая и Гилеля. В противном случае Христос никогда бы не произнес два известных его высказывания. Первое. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Превзойти праведность книжников и фарисеев означало в то время достичь их уровня и подняться выше. И еще. «И сказал на Моисеем седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Евангелие от Матфея, 23 глава, 2-3 стих. Внешний вид Христа также соответствовал требованиям закона Божия. Читаем. «И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Евангелие от Матфея, 9 глава, 20 стих. Края или кисти одежды, цицит, носили по закону Божию, в котором и сказано: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их». Это книга чисел, 15 глава, 38-39 стих. То есть изображение Христа, которое мы имеем на Туринской плащанице, соответствует и следующему постановлению закона Божия: «Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей». Евангелие от Луки, 19 глава, 27 стих. О самих страданиях Христа и его искупительной смерти сказано было самим Сыном Божиим: «И Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным». Евангелие от Марка, 9 глава, 12 стих, и еще. «И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом». Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. Как мы уже выше определились, Христос исполнил весь закон, и нравственный, и жертвенный обрядовый, и уголовный, предусматривающий определенные наказания за преступления. Он умирает на кресте, на древе. Как и сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. То есть, повиснув на древе, Он взял на Себя все проклятие наших грехов. Сказано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Послание к Евреям, 9 глава, 22 стих. Христос истекал кровью и во время бичевания, и особенно на Голгофском кресте. Сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть». Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «И Сын Божий умирает на кресте. Он был одновременно и жертвенным агнцем, и первосвященником в соответствии с книгой Левит, приносящим жертву». Сказано: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». Это послание к Евреям, 7 глава, 26 по 28 стих. «Святые апостолы, так же, как и их божественный учитель, строго соблюдали закон Моисеев». Читаем. «И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Это книга Деяний святых апостолов, 10 глава, 13-14 стих. То есть апостол Петр соблюдал принципы кашрута. Естественно и то, что они строго соблюдали субботу. Читаем. «Последовали также и жены, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, и тело его, возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу оставались в покое по заповеди». Евангелие от Луки, 23 глава, 55-56 стих. То есть жены мироносицы пребывали в покое и не помазали тело Иисуса ни страха ради иудейского, но пребывали в покое по заповеди. В апостольской церкви ходили слухи о том, что апостол Павел нарушал и учил нарушать Моисеев закон. Но сам Павел при первой возможности опроверг эти слухи. Читаем. Они же, выслушав рассказ Павла, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, то есть уверовавших во Христа Иисуса, и все они ревнители закона, а тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаю. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел, сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющих на себе обет, взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки». И возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Это книга «Деяния святых апостолов», 21 глава, с 20 по 24 стих. Апостол Павел немедленно выполнил все, что от него потребовали церковные руководители, дабы все поняли, что он не учит противно Моисею и сам продолжает соблюдать закон. Из посланий Павла действительно можно было сделать неправильный вывод, что он учит не соблюдать закон Божий и спасается только верою. И понимая это, другой апостол, а именно Петр, писал: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Это 2 Петра, 3 глава, 15 по 17 стих. То есть Петр считал, что надежное утверждение для христианина – это закон Божий, и что невежды и неутвержденные неправильно понимают апостола Павла. Сам апостол Павел писал: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем». Послание к Римлянам, 3 глава, 31 стих. И еще: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведный добра». Послание к Римлянам апостола Павла, 7 глава, 12 стих. И еще: «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Послание к Римлянам, 2 глава, 13 стих. Собственно говоря, в Библии отношение к закону Божию и обнаруживает в нас, любим ли мы Бога и ближнего или нет. Сказано: «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в нем». Первое послание Иоанна Богослова, 2 глава, 4-5 стих. И еще: «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Второе послание Иоанна Богослова, 1 глава, 6 стих. Именно поэтому в любом христианском катехизисе, православном, католическом или протестантском, в разделе «Вера» мы изучаем символ веры, в разделе «Надежда» изучаем молитву «Отче наш», в разделе «Любовь» изучаем 10 заповедей закона Божия. Следующий вопрос, который мы исследуем далее: можно ли спастись исполнением закона Божия? Очевидно, ответ очевиден. После грехопадения природа человека оказалась настолько повреждена, что человек не способен исполнить весь закон Божий, опираясь только на свои собственные силы. читаем: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веры для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Это послание к римлянам апостола Павла, 3 глава, с 20 по 21 стих. И еще: «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, 19 глава, 25 и 26 стих. Святитель Иоанн Златоуст так истолковал эти слова: «Кротким и тихим взором он успокоил волнующиеся их мысли и разрешил недоумение». На это самое указывает и евангелист словом «воззрев», а потом ободряет их и словами, указывая на силу Божию и таким образом возбуждая в них надежду. А если хочешь знать, каким образом и невозможное может быть возможным, то слушай: не для того ведь, сказал Христос, невозможное человеком возможно Богу, чтобы ты ослабевал в духе и удалялся от дела спасения как невозможного. Нет, он сказал это для того, чтобы ты, сознавая великость предмета, тем скорее принялся за дело спасения и с помощью Божьей, ступив на путь этих прекрасных подвигов, получил жизнь вечную. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, мы сталкиваемся с некой дилеммой. Если спасение всецело зависит от Бога, человеком это невозможно, Богу же все возможно, то как и для чего мы будем проявлять любовь к Создателю, исполняя Его святой закон? Но это и не дилемма, ведь именно то, что спасение дается даром и по благодати, и есть хорошая мотивация начать исполнять закон Божий. Ведь именно спасенный человек задается вопросом: а как я могу отблагодарить Господа за дар спасения, если не исполнением Его святой воли? Но при этом мы должны осознавать, что нам, как я часто говорю, и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Создателя за дар вечной жизни с Ним и в Нем. С другой стороны, Златоуст поясняет нам, что Христос произнес эти слова о неспособности для человека самостоятельно обрести дар спасения для того, чтобы указать верующим на силу Божию и таким образом возбуждая в них надежду, то есть божественной силы. Божественная сила, нетварной божественной энергии, как действия Бога, направленные вовне божественной сущности, даются нам для преодоления греховных поступков, сообщают силы, энергии, могущие нам помочь в деле исполнения божественного закона и способствуя делу нашего обожения, восстанавливая в нас потерянное в грехопадение подобие Богу. Таким образом, спасение в православном понимании осуществляется не де юре, но де факту, о чем и пишет апостол Павел: «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Послание к римлянам, 6 глава, 4 стих. Ходить в обновленной жизни и означает преосуществиться из состояния чада гнева в состояние чада Божия. То есть преосуществиться не по природе, но именно по благодати, которая сообщает нам, которая представляет собой необходимую в деле нашего спасения и обожения нетварную божественную энергию. Благодатью, но не по природе, как пишет апостол Петр, мы становимся и причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Святитель Амбросий Медиоланский в своем 6-м послании пишет, что мне добавить к этому, и должен ли я как бы на всем протяжении убеждать себя, что Бог соделал человека причастником божеского естества, как мы читаем в послании Петра, потому справедливо кто-то сказал, род его мы и являемся, ведь он Господь, дал нам по родству своему способность разумения, а именно по родству природы, чтобы мы искали то божественное, которое находится рядом с каждым из нас, в котором, то есть во Христе, мы и живем, и существуем, и движемся. Конец цитаты. Следующий вопрос, который мы исследуем далее, выше ли церковная власть власти царской или светской? Прежде всего, надо понять, что в религиозных законах мы имеем все потребное для нашего существования. Святитель Иоанн Златоуст учит, законы, которые управляют церковью, суть законы божественные, и действительно Христос на все дал приличные законы. Конец цитаты. Словами, что Христос на все дал приличные законы, Златоуст показывает нам, что мы обладаем некоторой достаточностью в нашем понимании законов Бога и не нуждаемся в мирской трактовке всех законов. При этом мы понимаем, что любой представитель светской власти, будь то царь, император или президент, значительно ниже по своему законодательному статусу, чем любой действующий и вершащий суд от лица Бога священнослужитель. Беседа на второе послание Коринфянам Иоанна Златоуста, он пишет, начальники над земной жизнью столько ниже начальников над жизнью духовной, сколько лучше властвовать над вольными, нежели над невольными. Ибо там в светской жизни все делается по страху и по необходимости, а здесь по свободному произволению и по рассуждению. И не сим только духовное начальство выше гражданского, но и тем, что оно не просто есть начальство, но отеческое, можно сказать, власть, ибо имеет и кротость отеческую, и действует больше убеждением. Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, любой мирской правитель осуществляет правление в пределах контролируемой им территории и действует как лицо юридически отстраненное, в то время как власть священнодействующего есть забота о нас, отеческая, действующая на земле, она оказывается, эта власть действенна и на небе. Сказано, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. И еще, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго, кому простите грехи, там простятся, на ком оставите, на том останутся. Евангелие от Иоанна, 20 глава. С другой стороны, вся система мирских законодательных уложений не простирается за пределы этой временной жизни, как мы уже выше говорили, но не может нам и подсказывать и то, как жить на земле, чтобы по смерти оказаться на небе. Итак, братья и сестры, в сегодняшней вводной беседе мы определились с вами именно о преимуществах закона Божия над всеми человеческими законами, уставами, конституциями и положениями. И входя в период изучения конкретных заповедей, которые Бог дал всему человечеству, мы с молитвенным трепетом должны отнестись к этому процессу. Бог вам в помощь. Спаси Христос.